Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Адамс и Уитмен. Искусство политической оперы. Музыка независимости. Азербайджан. Афганистан. Как закончить войну? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Тайна Джорджа Вашингтона. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Сегодняшний «Американский час» откроет июльский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурно-общественной жизни Америки. Сегодня Америка отмечает свой день рождения. В этом году этот праздник особенный, потому что страна погружена в воспоминания о своем самом страшном испытании. Круглая годовщина, 150-летие начала гражданской войны, яркая дата не только в календаре, но и в подсознании нации. Эта рана до сих пор еще не заросла полностью, и споры, порожденные войной, по-прежнему звучат, и не только в академии среди историков. Сегодня, в День независимости, особенно уместно вспомнить о гражданской войне еще и потому, что эти события идеологически связаны друг с другом. Гражданская война, как сказал в своей великой геттеборгской речи Авраам Линкольн, проверила на прочность уникальную историю тогда еще совсем молодой страны, родившейся в другую войну за независимость. Две войны, две трагедии, две исторические вершины, они до сих пор живут в памяти Америки как главные вехи ее судьбы. Соломон, как американская культура, в первую очередь музыка, обходится с национальной травмой гражданской войны?
Мне кажется, что эта травма все-таки в первую очередь отразилась в многочисленных, их, по-моему, тысячи и тысячи томов исторической литературы, посвященной этому вопросу.
Ну, не только историческая, художественная тоже.
Я об этом я не говорю. «Унесенные ветром».
Это само собой, но...
Фильм Гриффита.
«Рождение нации». И, конечно, романы Фолкнера и рассказы Фолкнера. Фолкнер как-то сказал, что единственное, чем гражданская война наградила Юг, это ее литература. Это была как бы расплата за поражение от Севера.
Ну, знаете, ведь гражданская война, можно сказать, началась во многом из-за литературного произведения. Это, по-моему, беспрецедентный случай, потому что произведение Харриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома» послужило, как говорят, решающим толчком к изменению атмосферы вокруг проблемы рабства.
Да, это еще в школе мы учили, но сравнительно недавно я узнал о другом литературном произведении, которое потрясло страну и послужило тоже причиной гражданской войны, а именно о романах Вальтера Скотта, которые для южан играли примерно ту же роль, что Бичер Стоу для северян. Дело в том, что южане видели себя вот этими рыцарями.
Рыцарями, да. По сравнению с этими нахалами, невежами,
они были
северянами.
И до сих пор шотландская эмиграция, которой очень много на юге, они блюдут память южан и очень горячо относятся к памяти гражданской войны. Гражданская война еще совсем не окончилась.
Сознание американцев, совершенно не окончилось. Я могу это сказать с очевидностью, потому что когда ты только не встречаешь джентльмена или даму с юга, во-первых, ну, конечно, они сразу узнаваемы по акценту, даже по манере поведения. Но если ты начинаешь с ними говорить, то вдруг выясняется, что они себя воспринимают в первую очередь как граждан или гражданок юга, а не как граждане Объединенных Соединенных Штатов.
Я когда первый раз приехал на юг, меня спросили, вы откуда приехали? Я думал, что речь идет об акценте. Говорю, из России. Говорит, нет, в Америке откуда? Говорю, из Нью-Йорка. О, иностранцы.
Да,
потому что я дважды иностранец на юге.
И я думаю, что в этом смысле гражданскую войну в Америке можно сопоставить с двумя другими гражданскими войнами, о которых много говорят, и которые никак тоже не могут зажить. Это гражданская война в России и гражданская война в Испании, правда?
Да, конечно. Казалось бы, что этот опыт уже преодолен. Во всяком случае, в Испании, где было сделано очень много попыток как-то нацию опять соединить. Но совсем недавно опять поднялась волна трагических воспоминаний о гражданской войне.
Умер Хорхе Семперун, испанский писатель, который заставил себе репутацию тем, что он, будучи видным функционером левых прореспубликанских сил, затем начал описывать это в романах. И он умер ведь как бы ведущим национальным писателем Испании. И вдруг выясняется, что эта проблема до сих пор актуальна и болезненна для
Испании. Знаете, я этой зимой был в Мадриде, в замечательном музее, где выставлена Герника Пикассо. И там крутят все время два фильма. Один фильм это пропагандистский фильм левый о Испании республиканской. И это фильм, который очень напоминает нам Брюнельс Потемкин. Это вообще вся такая советская, я бы сказал, авангардистская эстетика.
Да, авангард.
А в другом зале крутят фильм франкистской Испании. И вот там-то мы видим всю романтику того же Вальтера Скотта. То есть вот эти вот две силы, правые и левые, они по-прежнему живы, по-прежнему это не склеивается, как бы это ни хотелось многим.
До сих пор эта проблема никак не может склеиться и в России, потому что нету осознания какого-то, которое бы свело бы вот эти две силы, красных и белых, в некое единое целое. До сих пор люди не могут понять, как же случилось, что белое движение проиграло. Помните этот замечательный совет Бродского, когда он здесь, в Нью-Йорке, услышал от какого-то ветерана белого движения, гордо: «Мы отступали с оружием в руках». Значит, Бродский заметил: «Лучше бы вы наступали с оружием в руках».
Это похоже на Бродского, конечно, заявление, я бы сказал, дерзкое. Они наступали и отступали с оружием. Но дело еще и в том, что в Америке особенно болезнен этот опыт, потому что и с той, и с другой стороны были люди очень похожие, очень одинаковые, в отличие, скажем, от России. В Америке ведь часто выпускники одного и того же класса в Вестпойнте воевали на разных сторонах фронта. И в этом отношении любопытно, как кончилась война гражданская. Вот что стало с генералом Ли? Его никто не повесил, его никто не посадил. Он стал президентом одного из крупнейших южных университетов и, в общем, закончил свои дни в покое и создал легенду о южной армии.
Ну, можно сопоставить судьбу адмирала Колчака, которому был посвящен не так давно фильм «Адмирал» в России. И я должен сказать, что вот что меня удручает в российском подходе к истории гражданской войны, это то, что предпринимается попытка полностью возвеличить и оправдать либо одну, либо другую сторону. Попытки взглянуть на обе стороны, как на равноправные действующие политические силы, у каждой из которых были какие-то лозунги и идеалы, никак не удается. То есть, если выходит фильм, который сконцентрирован, как фильм «Адмирал», на белом движении, тогда, значит, белые благородные деятели, а красные подлецы. Как изображались белые в советских фильмах и романах, мы знаем.
Не зря говорят, историю пишут победители. Но кто победил в России, мы до сих пор не знаем. Соломон, но однако мы заговорили об истории и забыли о музыке. Так как все-таки травма гражданской войны отразилась в современной американской музыке?
Мне представляется, что самым значительным сочинением на тему гражданской войны является опус Джона Адамса, который я вообще считаю ведущим, если так можно выразиться, политическим современным композитором американским. Его опус на стихи Уолта Уитмена под названием «The Wanderer», или в русском переводе «Врачеватель ран», который был исполнен впервые в 1989 году. И до сих пор это, быть может, самое глубокое и самое сильное и эмоционально пронзительное отображение проблематики гражданской войны в музыке.
Я приготовил русский перевод отрывка из стихотворения Уитмена, который даст представление о том, о чем поют в вашем фрагменте. Итак, Уитман, который работал медицинским братом во время войны и видел самую страшную, наверное, часть этой войны, а именно раненых, убитых, пишет так. «Солдат откинул в сторону голову на подушке. Лицо его бледно, глаза закрыты. Он боится взглянуть на кровавый обрубок. Он еще не видел его. Перевязываю глубокую рану в боку. Еще день, другой и конец. Видите, как тело обмякло, ослабло, а лицо стало и сине-желтым. Бинтую пробитое плечо, простреленную ногу, очищаю гнилую, ползучую гангренозную рану. Помощник мой рядом стоит, держа под нос ведерко».
Этот опус Адамса недавно прозвучал в Нью-Йорке в Карнеги-Холл в исполнении оркестра из Орегона и пользовался очень большим успехом, потому что публика заново вместе с исполнителями переживала всю трагедию гражданской войны, выраженную в этом сочинении Джона Адамса.
Weit was so wundenes war, tief, tief. But a day or two more, oh, see the frame all wasted and sinking, and the yellow countenance seen.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире июльский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурно-общественной жизни Америки.
На наших глазах происходят довольно любопытные события, а именно, недавно в Москве, в Большом театре, прошла новая постановка оперы Римского-Корского «Золотой петушок», которая, когда ее Николай Андреевич сочинил, была очень политически остро, ее цензура запретила, как мы знаем. Потом в ее жизни она постепенно превращалась в оперу для детей, ну, сказочка. И в последнее время предыдущая постановка в Большом театре шла на детских утренниках, но ее предложили поставить Кириллу Серебренникову, известному сейчас режиссеру, первым условием которого было, что это будет постановка не для детей. И действительно оказалось, что эта опера прозвучала как сатирическая, с аллюзиями к сегодняшнему дню. Там два сына Дадона – это Путин и Медведев. Один появляется на сцене с лэптопом, другой в сопровождении опричников с песнями головами.
Привет, Сорокин!
Абсолютно. И когда Дадон встречает шамаханскую царицу, то это проходит как некий грандиозный парад с проплывающими ракетами советских образцов. И сам Дадон – это совершенно очевидным образом Брежнев, а «Звездочет» – многие в нем увидели карикатуру на Сахарова. Так что там Серебренником собрано огромное количество политических намеков. Но главное, вот что я хочу подчеркнуть, все абсолютно зрители, слушатели этого спектакля отмечают высокое музыкальное качество этой постановки. И это главное, что обеспечивает прочность такого рода политической сатиры. Потому что при халтурном подходе это бы все превратилось бы в капустник. А Василий Синайский, новый музыкальный руководитель Большого театра, обеспечил вот это вот музыкальное качество, этот музыкальный каркас, основу, на которой уже все как бы изыски и политические намеки Серебренникова звучат уместным образом.
Соломон, в одной из наших передач вы сказали, что никак не можете согласиться с одним из направлений развития Большого театра, именно превращение Большого театра в средний европейский. Театр.
Да, была такая идея. Мне кажется, она была обречена с самого начала на неудачу. Слава богу, что, пригласив Синайского в качестве музыкального руководителя, а в данном случае Серебренникова в качестве режиссера, руководство Большого проявило мудрость и признало, что главной линией Большого неизбежно будет опера имперская. Другое дело, что имперская опера не предполагает слепого повторения образцов прошлого, а она допускает и сатирический подход, оставаясь при этом все-таки имперской оперой. У Большого театра есть свои традиции, они должны беспрерывно обновляться, и там должно быть место и пафосу, и сатире, но, конечно же, при этом «Золотой петушок» указывает нам на тот путь, по которому, как мне кажется, и следует в дальнейшем идти Большому театру.
А теперь очередной эпизод нашего годового цикла «После империи. Музыка независимости».
Сегодня мы будем говорить об Азербайджане. Это очень интересный пример, потому что политические судьбы Азербайджана переменились в постсоветское время очень сильно. И с этим связаны те поиски национальной идентичности, о которых мы всякий раз говорим вот в этом фрагменте нашей передачи. Все композиторы, о которых мы говорили, они являются новыми национальными бардами, новыми национальными голосами той или иной независимой республики, которая родилась на обломках постсоветского пространства, даже в тех случаях, когда в самих этих странах, может быть, не до конца осознают то, что вот именно эти фигуры, Сильвестров на Украине, Кончели в Грузии, Васк в Латвии, мансурян в Армении и так далее, и так далее, что они-то и являются этими новыми национальными голосами. Все эти страны, или, во всяком случае, большинство из них, по своей природе консервативны, и они ищут национальные ценности для них, которые определяют суть их национального бытия, для них в прошлом. Они очень медленно подстраиваются к тем изменениям, которые происходят в культурном пейзаже. Как раз в Азербайджане в этом смысле, может быть, дело даже обстоит более благополучным образом, потому что композитор, о котором мы будем говорить, это женщина, что очень интересно для исламского мира, Франгиз Ализаде, ей 64 года. Она училась композиции у классика азербайджанской музыки Каракараева. Он был очень образованный, очень интересный человек, который еще с середины 60-х годов, когда это было абсолютным табу в советской музыке, стал употреблять так называемые додекафонные приемы, то есть приемы авангардной музыки, разработанные Арнольдом Шенбергом, где употребляется специальная серия звуков, на основе которой и развивается, как из зерна, музыкальное произведение. В советском искусстве к додекафонии относились как к какофонии. И Каракараеву, которого очень ценили как талантливого представителя национальной музыки, и он и Ленинскую премию получил, пришлось довольно сильно отбиваться от обвинений в приверженности к западному авангарду. Так вот, Ализаде, которая у него училась, принесла ему фортепианную сонату как раз вот в этой додекафонной манере, думая, что мэтру понравится. А он и в ответ сказал ей: знаешь, вот Пикассо, какой-то последователь кубизма, принес свой кубистический эскиз, а Пикассо ему на это сказал: а лошадь ты можешь нарисовать? Так вот, я тебя спрашиваю, ты можешь написать нормальный, мелодический, внятный, не авангардный опус? Если можешь, тогда можешь заниматься и додекафонией. Ализаде этот урок запомнила, и ее интерес стал развиваться в сторону внимания действительно к национальным корням азербайджанской музыки. Это, кстати, путь, и я это подчеркиваю в каждом из наших рассказов о национальных бардах, это путь, которым практически каждый из них прошел. Для Ализаде вот таким национальным прошлым, национальными корнями музыки было обращение к азербайджанскому мугаму. Это слово происходит от арабского слова макам, что означает место, положение на шейке удар народного инструмента. Мугам – это национальная музыка Азербайджана, но также Ирана и Турции. В национальном плане, а также и в культурном плане у этих стран очень много общего. Так вот, когда берется в мугаме исход интонационный тезис, он начинает подвергаться изощренной модификации с бесконечным развертыванием. И некоторые музыковеды действительно тут находят сходство с додекафонной серией, то есть с тем приемом, о котором я рассказал, с серийным звукорядом, который лежит в основе додекафонного метода. И таким образом здесь можно найти вот этот стык, этот переход от авангарда к национальному пути. И Франгиза Ализаде пошла именно этим путем. Результатом был струнный квартет номер 3, который она назвала «Мугам Саяги». Написала она его в 1993 году. И, что интересно, этот квартет прозвучал в исполнении американского коллектива, струнного квартета «Кронос», который объездили, обыскали, обшарили весь мир буквально в поисках интересной своей обычной национальной музыки. И из Азербайджана вывели на мировую сцену творчество именно Франгиз Ализаде. Вот как в их исполнении звучит «Мугам Саяги», в котором Ализаде попыталась объединить современную технику и древние идеи мугама.
Thank you.
Когда обращаешься к своему прошлому, то ищешь в нем вот именно это непреходящее спиритуальное начало, которое может в современности послужить каким-то объединяющим моментом, который связывает композитора и его потенциальную аудиторию, и которое дает самому композитору понимание того, куда и как он идет в современном мире. Ведь в современном мире очень трудно найти ориентиры, очень трудно не сбиться с пути, потому что очень много вокруг соблазнов. И есть соблазн коммерциализма, есть соблазн легкого успеха, а хочется сохранить свой голос, свой язык, и при этом не потерять внимание хотя бы образованной части аудитории. И для каждого из композиторов, о котором мы говорим, это огромная задача. Франгиз Ализаде решает еще и тем, что она выступает с исполнением фортепианной музыки, причем самой разнообразной. Она играла иногда первой в Советском Союзе и в постсоветском пространстве фортепианную музыку из Шенберга, ученика Шенберга Веберна. Из американцев она играла Кейджа. И вот, кстати, сейчас в том отрывке, который я хочу показать, ее музыка для фортепиано. «Муган Саяги» был сочинен в 1993 году, а музыка для фортепиано в 1989, и новая редакция была сделана в 1997 году. И вот тут есть перекличка с тем, что Кейдж делал в своих экспериментах, так называемое подготовленное фортепиано, где щипками различными из фортепиано извлекались необычные экзотические звуки. И вот здесь, опять-таки, сошлись древние азербайджанские традиции и современные приемы. Музыка для фортепиано в исполнении Франгиз Ализаде, ее автора.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Афганистан. Как закончить войну? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Тайна Джорджа Вашингтона. Беседа с Владимиром Гандерсманом.